Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время в эфире программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, работаю в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. А на связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Приветствую.
Мы сегодня взяли... Мы вообще с Дымарским не очень любим привязываться к юбилеям, к датам нашей программы. Но сегодня мы все-таки решили... взять в центр нашего обсуждения события, которое обсуждает сейчас весь мир. Это 75-летие освобождения лагеря смерти Аушвиц или Освенцим, как его называют поляки. У нас, по-моему, в российской традиции все-таки Освенцим,
да, принято. Освенцим.
Да, Освенцим. Вот. И у нас в гостях Александр Лукичев, историк, член Союза писателей России, человек, который написал не одну книгу об истории Освенцима и продолжает заниматься этой темой. Александр у нас уже был в эфире на эту тему. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте, Виталий, наверное, и начнем. Давайте, Александр, расскажите нам, как вы воспринимаете вот эту дату, 75 лет освобождения Освенцима. Напомню, что это случилось в январе 45 года, и освободила Освенцим, освободил лагерь Красной Армии.
Я бы, знаешь, Володь, да. Я бы такой задал вопрос. Угу. Вот прошло 75 лет. Чем мы сегодня не можем там поделить и о чем мы сегодня не можем договориться?
Угу. Спасибо.
Уже казалось бы, 75 лет прошло.
Да, все ясно уже давно.
Все ясно давно. Что опять вокруг чего там еще можно вести споры?
Спасибо, Виталий Иванович. Я думаю, что надо в первую очередь говорить о том, что мы должны помнить. И... постоянно возвращаться к этому вопросу. Наша передача сегодня называется «Память об Освенциме». Ну, в свое время Рождественский написал «Бессмертные слова», на мой взгляд, когда он говорит об этом, что это надо не мертвым, это надо живым. И память должна остаться. Вот в каком виде, это уже второй вопрос. Но мы должны постоянно говорить. Вообще, об Освенциме сегодня огромное количество материалов написано. Только научных статей сегодня на эту тему более 100 тысяч. Более 100 тысяч. Огромное количество. Казалось бы, да, действительно, что-то можно новое найти. Оказывается, можно. Вот Виталий Наумович и вы, Владимир, несколько раз там говорили на тему свитков, да? Зондеркоманда взорвал. Да. На сегодняшний день же они расшифровываются. Вот только буквально вчера, позавчера.
Да, мы
получаем какие-то новые еще доказательства. Более того, идет процесс и по другим направлениям. Ну, например, англичане только недавно... значит, расшифровали одну из радиограмм, которую отправляли, значит, сотрудники по операции «Рейхард», когда после того, как убили, значит, высокопоставленного немецкого офицера Рейхарда Гейдриха в Праге, около Праги, было решено провести такие карательные операции. Там не только Лидицы снесли, да, там деревню знаменитую, да, но и фактически уничтожили почти 1 237 000 польских евреев по всей территории, по всем лагерям. То есть вот сейчас точная цифра известна, потому что расшифровали радиограмму.
То есть появляются все новые документы, которые расширяют наши знания о Холокосте и в частности об Освенциме.
Потому что на самом деле, вы не секрет, что есть люди, которые Холокост отрицают. Они говорят, что ничего этого не было. Или говорят, что было, но не так.
У нас, по-моему, сейчас это даже...
у нас 17 стран мира.
Нет, в уголовном кодексе.
Это уголовный... Не только в России, но еще в 17 странах мира, а может быть даже чуть побольше на сегодняшний день, отрицание Холокоста приравнено к уголовному преступлению. Поэтому, еще один момент. Недавно, абсолютно в начале 2000-х годов, были обнаружены еще одни снимки из Освенцима, который сделал офицер, и они были в 2007-м только найдены, альбом. Это как раз касалось... сжиганию в печах Освенцима венгерских евреев. До этого был альбом, который еще женщина вынесла. В 45-м году она его забрала, случайно обнаружила на месте своей депортации после Освенцима. Сейчас второй альбом появился. Недавно нашли отрывные листки, листки отрывного календаря Гиммлера, где он после встречи с фюрером, с Гитлером записал, что фюрер сказал, что мы должны уничтожать евреев как партизан. То есть это все на сегодняшний день дополнительные материалы. Почему такой фон, Почему такая дискуссия?
Почему такой скандализированный фон? Вот почему, вот, казалось бы, вот, как Виталий говорит, все давно понятно, да? Ну, понятно, детали какие-то уточняются, но общая картина ясна. Почему такой политизированный и даже скандализированный фон вокруг этого?
Ну, это наша беда ведь не только как бы России, не только Польши. Это общая беда, когда все пытаются использовать исторические страницы развития там, своей страны, мира, Европы, своих интересов. Ну, вот почему сегодня журнал «Шпигель» пишет, что там Освенцим освободили американские солдаты. Ну, Шпигелю ли не знать это? Или же там...
Ну, это абсурд, тем более,
или замалчивается это... вопрос, связанный с освобождением Освенцима именно Красной армии. Ну, в чем здесь? Понятно, что эта проблема такая носит общемировой характер. И в данном случае, мне кажется, что мы должны вот все-таки в таких случаях, как Освенцим, да, собственно говоря, и в целом по истории, все-таки пытаться и, ну... Не то, что ли с чистого листа, но говорить правду.
Александр, а вы понимаете, в чем суть конфликта Израиля и поляков, и Польши, нынешнего польского руководства? Вот почему лидеры Польши не приехали в Иерусалим, в музей Яд Вашем, где были мировые лидеры, где был Путин, где была всемирная церемония памяти жертв Холокоста и жертв Освенцима? Вы понимаете, в чем особенность польской позиции? Почему она так конфликтна?
Ну, думаю, что ситуация с Израилем, она связана с ситуацией Польша и Россия, в первую очередь. Если предполагалось, что главную скрипку в том числе в Израиле будет играть президент Российской Федерации, то Польша это очень не нравится.
Но это объяснимо, почему? Красная армия освободила Освенцим.
Ну да, да, это объяснимо, но тем не менее...
Как и Польшу, как, собственно говоря, всю
да,
Польшу.
Да, 620 тысяч советских солдат погибли за Польшу. И у меня позиция Польши, например, вызывает очень большие вопросы. У Израиля есть еще, как, собственно говоря, и у различного рода еврейских сообществ, есть многие вопросы к... позиции Польши предвоенной и во время военной, с точки зрения, опять же, репрессий против еврейского населения. Ведь вот то, что говорил недавно Владимир Владимирович Путин по поводу Африки, там, Мадагаскара и так далее, на самом деле ведь первые этот вопрос подняли и предложили сами поляки.
Имеется в виду выселение да, и переселение
да,
евреев.
Да, да, да. Они даже была совместно польская еврейская делегация на Мадагаскар, когда они выясняли, а возможно ли туда значит, выезд.
Да. Это какой год?
Это еще 36-37 год, все эти переговоры. Естественно,
там, еврейское сообщество... Извините, там, по-моему, еще раньше даже были на эту тему разговоры, что чуть ли не передать Мадагаскар вообще Польше.
Ну, такой вариант был, но после, и, кстати говоря, после того, как Германия одержала победу над Францией, они сразу заявили о том, что мы, да, готовы этот вопрос вернуться, рассматривать. Более того, даже была подготовлена записка, по которой предполагалось 25 тысяч французов оттуда депортировать, а туда направить немецкий гарнизон, и предполагалось, что туда будет выселено порядка 5-6 миллионов евреев. Это уже предполагалось, это уже год 40-й, когда разговоры эти шли. Предполагалось, что это будут евреи Германии, Австрии и Польши.
Откровенно антисемитская позиция.
Да, да, да. И здесь президент России, мне кажется, достаточно четко высказал
свое мнение. А вот я еще хочу спросить про польско-российский конфликт вокруг Освенцима и вокруг Холокоста. Но все-таки это достаточно скандальная ситуация, когда проходят памятные мероприятия в Освенциме, организуемые Польшей, и не приглашается российская сторона. То есть не приглашается страна, которая, собственно говоря, и освободила концлагерь. Вот как вы это можете объяснить, Александр? Тем более, вы были в Освенциме.
И да. Более того, я должен сказать, что поляки достаточно много делают, если не все, что возможно в этих условиях, чтобы сохранить память об этой ужасной трагедии. Здесь претензий, наверное, к полякам нет абсолютно. Но еще раз повторю, главная причина – это использование сегодняшней ситуации в политических целях. Любое мероприятие, любое событие, которое вызывает интерес в мире, используется в политических целях. В том числе, мне кажется, как раз именно 75-летие в Освенциме, это освобождение Освенцима, это как раз еще одна возможность для Польши заявить именно о позициях, которые расходятся с Российской Федерацией.
мне кажется, и можно я ставлю свои там два слова?
Конечно.
Да, мне кажется, что, конечно, вы правильно абсолютно говорите, что это политика, да, и это политические игры сегодняшние, в общем-то, не совсем связанные с тем, что было там 75 лет и больше того, и более того, да, назад. Вот. И получается, что здесь где курица, где яйцо, да, кто инициатор, а кто его знает, вот как началось, это и началось. А теперь, мне кажется, просто умнее будет та сторона, которая остановится.
И, вот, Виталий, мне так кажется, да, и мы же эти союзники, союзники, да, по антигитлеровской коалиции. Союзники. И что нам сегодня делить? Вот американцы как бы там выступают.
Ну, не вспоминают Красную армию. Я напоминаю, что правительство Сикорского в Лондоне в изгнании тоже было нашим союзником.
Да, нашим союзником.
То есть союзник. Польша наш союзник по Второй мировой войне.
Польша наш союзник. Великобритания наш союзник. Америка наш союзник. И вместе с тем сегодня происходит, ну, немыслимо абсолютно. Пытаются замолчать. Почему именно Красная армия?
Ну, они пытаются замолчать. Мы тоже не лучшим образом выглядим, когда мы что-то оскорбляем кого-то, не до конца зная все эти истории.
Да, поэтому да, я согласен.
Вот мне кажется, что кто первый остановится, тот будет умнее вот в этом споре. Еще раз повторю.
Еще один вопрос, Александр, который вот хочется задать. Почему вот, объясните нашей аудитории, почему именно Аушвиц, почему именно Освенцим стал именно... Во-первых, символом Холокоста, да, вот именно он олицетворяет собой Холокост. И, по-моему, даже вот день освобождения, да, это
27 января,
да, это день, да, это всемирный день памяти, памяти жертв Холокоста.
Кстати, это интересная история.
При том, что ведь были сотни гетто, были многие десятки концентрационных лагерей, было много лагерей смерти. Вот объясните нашим слушателям, почему именно Освенцим это символ Холокоста.
Ну, не десятки, не сотни. Вообще было концлагерей с их различными рода филиалами, 14 тысяч. Это цифра из Нюрнбергского процесса, и она действительно верна.
Гитлеровский гулаг такой, да,
да, 14 тысяч. Да. Почему именно Освенцим? Ну, здесь много причин на самом деле, и причина как бы развития ситуации, а самое главное, это, конечно, выгодное географическое положение. Выгодное географическое положение, когда фактически он находился в центре Европы, туда можно было свозить евреев, а он на втором этапе, в 42-м году уже рассматривался руководством Германии как главная машина для окончательного решения еврейского вопроса, то есть уничтожения евреев, поэтому все это было достаточно удобно. Плюс он достаточно поздно организовался. В 1940 году, 30 апреля, 27 апреля Гиммлер подписывает
приказ. То есть они выбирали это место с точки зрения логистики, как сейчас говорят, да?
Ну,
как,
уже потом.
Как
потом.
Центральная точка потом. И для Венгрии, и для оккупированного советских территорий и так далее.
А на первом этапе он строился как концентрационный лагерь для советских заключенных, даже военнопленных. Даже называлась цифра, значит, 100 тысяч примерно на втором этапе. А 30 апреля 40-го года только туда Рудольф Гесс приехал в качестве коменданта и приступил к строительству в первую очередь. Переоборудовали польские казармы, достроили вторые этажи, это так называемый Освенцим-1. А на втором этапе уже в 41-м стали строить Биркенау, это Аушвиц 2, это огромный лагерь, который в конечном счете еще с третьим лагерем небольшим превратились в самый большой лагерь нацистский. 130 тысяч он одновременно мог содержать. Еще один момент.
Он был самый большой нацистский лагерь в принципе.
Да, в принципе. Еще один момент, очень немаловажный. Уже были подготовлены кадры. Кадры достаточно серьезные с точки зрения, опять же, вот решения этих проблем. Все они родом, на самом деле, из Дахау, из первого лагеря контрационного немецкого. И
они перевезли специалистов из одного
лагеря.
Все
заместители его начинали там. Даже та табличка, которая там «Труд освобождает», висела и сейчас висит уже в музее над входом в Освенцим, это тоже привезено из Дахау. Там были хорошие учителя. Там были, ну, на самом деле, если говорить по-русски, звери, которые воспитывали в этих будущих начальниках лагерей. А было 6 лагерей смерти в Германии, которые, ну, германские, на территории Польши там, и других территориях, ну, в основном Польша и Германия, которые все выходцы из Дахау. То есть были хорошие кадры.
Это была кузница кадров,
да, как бы сказали. Да, да, как бы сказали, у нас кузница кадров. Плюс еще один момент очень патронировал лично Гиммлер. Нет ни одного лагеря, которому так много внимания Гиммлер уделял. Он сам трижды туда приезжал. Сначала он пригласил, кстати, на работу в Дахау Хесса и вел его до того, как тот стал значит, руководителем Освенцима. Хесс, в отличие от многих других, он написал, ну, лагерей, руководителей лагерей концентрационных, лагерей смерти, написал свои воспоминания. Он достаточно поздно, в отличие от других, нет, вернее, еще один был руководитель лагеря, который в 60-м году судили. Его судили в 47-м году, англичане его передали, его полякам, поляки в 47-м году его судили и повесили, как раз в Освенциме, рядом с кабинетом, в котором он сидел, рядом с зданием, где был кабинет, в котором он сидел, в 47-м году, в апреле. Но Хесс написал воспоминания. Конечно, эти воспоминания я читал, к ним надо относиться с такой серьезной долей, ну, сомнений. Понятно, да. Человек пытался...
Выгораживал себя.
Да. Ну, на самом деле, он не особо выгораживал. Он даже на Нюрнбергском процессе заявил о том, что в принципе, делали-то мы правильно, сжигали евреев. И он, кстати говоря, впервые там назвал цифру, которая долго гуляла. 2,5 миллиона сожжено, и 500 тысяч умерли от голода и непосильной работы. 3 миллиона назвал. Другом, потом цифра эта ревизовалась в сторону и увеличения, и в сторону уменьшения. Сейчас она более-менее известна. Но Хесс тогда писал, что я не очень понимал интерес Гиммлера к этому. Очевидно, Хесс просто не знал многих моментов, о которых уже тогда власти Германии договорились, руководство, вернее, Германии. Гиммлер лично приезжал трижды. Это все-таки не близкий путь. Трижды приезжал в Освенцим, и каждый раз это получало дополнительное развитие. Лагерь получал дополнительное развитие. Вот первый раз он приехал с инспекцией в марте 41-го, затем приезжал в 42-м и 44-м. И каждый раз были планы, они были потом реализованы.
По расширению.
По расширению. И каждый раз корректировался курс, который был у руководства концлагерей германского по отношению к тем заключенным, которые в этих лагерях находились.
А что имеется в виду под курсом? Ну, вы имеете в виду там, то есть, там какие-то эксперименты, чтобы проводились?
Эксперименты – это отдельная тема. Эксперименты проводились во всех концентрационных лагерях и лагерях смерти Германии. Конечно, здесь наиболее страшный эксперимент. Об этом, наверное, можно сказать чуть позже. Все дело в том, что все время шла борьба между различными ведомствами германского руководства, что делать с евреями? Давать им возможность поработать или сразу всех
я как раз хочу спросить, Александр, вот все-таки наука, вы сами сказали, что больше 100 тысяч только статей научных об Освенциме. О Холокосте в целом, я думаю, речь идет о миллионах публикаций. Вот если говорить с позиции современной науки, исторической, что установлено относительно намерений Гитлера? Хотел ли он сразу, там, уже когда писал «Майн Кампф» в начале 20-х годов, либо когда он в январе 33-го стал рейхсканцлером, либо когда началась Вторая мировая война. Хотел ли он сразу геноцида, тотального уничтожения евреев? Или это решение было принято уже в начале 40-х, там, 41-42 год, когда уже состоялась известная конференция на Ванзее и так далее? Да. Что сейчас знает наука об изначальных планах Гитлера?
Различные точки зрения существуют, и действительно, пример, если пропорции тех, кто поддерживает идею, что Гитлер с самого начала замышлял ликвидацию евреев, вот решение окончательно еврейского вопроса, хотя этот термин появился чуть позже, он еще ведь на самом деле до Майн Кампф в 19 году писал письмо немецкому командованию в то время, где говорил о том, что вот евреи это проблема и надо бы их уничтожать. Я совсем...
Прямо так и писал, уничтожать.
Да. Можно конкретную формулировку привести, она у меня с собой есть, но именно был смысл еще в 19 году.
То есть я считаю, еще до создания партии.
Да, если коротко говорить, то, конечно, Гитлер ждал удобного момента. Окончательное решение о том, чтобы уничтожать, было принято на самом деле в 41-м году, когда немецкие войска стояли у Москвы, и Гитлер считал, что все вопросы решены. Ведь до этого были другие абсолютно позиции. Вначале евреев пытались куда-то отселить, да? потом пытались создать гетто. Вот серия «Мадагаскар», «Ниска», это около Люблина. А вы знаете, что даже Советскому Союзу предлагали принять евреев. И достаточно большое количество было письмо специально направлено в адрес переселенческого бюро. И Эйхман его, кстати говоря, подписывал, где предлагалось принять Советскому Союзу порядка 2 миллионов евреев на постоянное жительство. То есть это все из серии, когда немцы пытались вот эту проблему решить, но таким, скажем, все-таки более или менее цивилизованным путем. А вот в 1941 году, тоже тот еще цивилизованный. Да. Ну, в их понимании. Они создали все условия для того, чтобы уже евреи не могли жить ни в Германии, не могли жить ни в Австрии, не могли жить где-то рядышком. Да? Ведь Айвенская конференция, которая, вы помните, да, в 1938 году была по инициативе Соединенных Штатов Америки в одном курортном городке Франции была проведена, она ставила задачу и обговорить, а кто, в принципе, может принять евреев, да? Но ведь все фактически отказались. И когда, допустим, на Нюрнбергском процессе Геринг все время говорил, вы Мюнхеном нам развязали руки, и мы стали вот такую захватническую политику проводить, то Энвейская конференция на самом деле развязала руки по еврейскому вопросу. И никаких уже ограничений Гитлер не чувствовал. Почему, допустим, там он старался заключать двухсторонние договора, уходить от системы коллективной безопасности, потому что так было легче эту систему пробить, да? Разделяя власть, его вот эти позиции по еврейскому вопросу, как потом показала практика.
Я все-таки хочу четко отфиксировать. То есть вы считаете,
что с самого начала своей политической карьеры он
ставил задачу физического уничтожения евреев?
Нет ни одного на самом деле письменного какого-то решения, которое бы подписал Гитлер, да, по поводу уничтожения евреев. Но очень много есть различного рода воспоминаний. Геббельса, Геринга, записанных. Более того, Гиммлер, когда ему доложил о том, что он подготовил меморандум по восточным территориям, что делать с оккупированным населением, в том числе, значит, евреями, это был еще 40-й год, и когда он предложил о том, что если мы не сможем выселить, мы должны их уничтожать, ну, часть, как был вариант, что они должны поработать, а потом уничтожать, а всех немощных уничтожать сразу, то Гитлер ему в ответ сказал «Gut und richtig». Он сказал «Хорошо и правильно, если переводить». Значит, на самом деле просто ждали удобного момента, когда уже, ну, или война все спишет, или почувствовали, что никто в мире не может противостоять решению, не может остановить. И поэтому вот, почему именно, на самом деле ведь эта конференция Вансейская, которую вы вспоминали, она же должна была собраться 9 декабря. Ну, вот ввиду того, что японцы напали, помните, на базу американскую, началось это, Германия объявила войну Соединенным Штатам Америки, перенесли на 20 января, но 9 декабря Гейдрих уже был готов обозначить эту тему, расписать всю Европу, 11 миллионов посчитали они евреев, они, кстати, посчитали Великобританию и Исландию, хотя они не были
под пятой всех евреев, которые были в Европе.
Они считали, что это Великобритания и Исландия, это следующий шаг.
Включая оккупированную территорию Советского Союза.
Конечно. И поэтому в декабре еще на самом деле было принципиальное решение, принято 41 года, начать физическое уничтожение евреев.
Мы говорим сегодня о Холокосте, мы говорим сегодня о лагере смерти Аушвиц-Освенцим. Весь мир сейчас в эти дни скорбит и вспоминает те почти 1,5 миллиона евреев, и не только евреев, которые были уничтожены в Освенциме. Наш гость сегодня Александр Лукичев, историк и член Союза писателей России. Мы сейчас на пару минут прервемся на выпуск новостей и сразу после выпуска новостей продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я в московской студии «Эхо Москвы» Владимир Рыжков. На связи с нами в Санкт-Петербурге Виталий Дымарский.
Добрый вечер.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Александр Лукичев, историк и член Союза писателей России. Тема нашей программы – память об Освенциме. 75 лет прошло с того дня, когда Красная Армия освободила лагерь смерти Аушвиц. Мы уже ряд сюжетов успели в первой части нашей программы обсудить. И начиная вторую программу, программу, я хочу задать вот какой вопрос. Александр, вы уже говорили о том, что бывший комендант Освенцима на Нюрнбергском процессе Хесс называл цифру почти 3 миллиона человек. Вот если сейчас научно доказанная, установленная цифра, сколько все-таки граждан и каких национальностей прошло через Освенцим, сколько было уничтожено и какому количеству людей удалось спастись и выжить? Что сейчас наука знает об этом?
Ну, цифры действительно назывались разные. Хесс назвал 3 миллиона, но при этом он говорил, что я не могу, потому что точный учет не велся. На самом деле учет велся, но он уничтожался после каждого транспорта.
А как он мог не знать, если он комендант лагеря?
Тем не менее, что он заявил на Нюрнбергском процессе именно так. После того, как Красная Армия освободила, была создана специальная чрезвычайная комиссия, которая изучала, сколько же людей уничтожено. Они допрашивали тех людей, которые остались, имеется в виду из персонала Освенцима частично, потом уже, когда нашли их в другом лагере. Они, кстати, из зондеркоманды несколько человек опрашивали, что было важно очень, и задавали в основном технические вопросы. То есть, да. На самом деле, в то время, емкость, пропускная способность. Пришли к выводу, что это более 4 миллионов человек в Освенциме уничтожено. Это, кстати говоря, вошла цифра в советскую энциклопедию. Если мы там найдем Освенцим, то увидим, что 4 миллиона. Более того, совсем недавно, это было 11 лет назад, ФСБ рассекретила данные этой чрезвычайной комиссии, и представитель ее тоже говорил о 4 миллионах. Это, кстати, вошло и в Нюрнбергский трибунал, эта цифра. В том фильме, который готовила советская сторона, показывая зверства фашизма, тоже по Освенциму цифра более 4 миллионов человек. Была цифра и 6 миллионов человек. Это люди, которые в обслуживающем персонале лагеря находились, по их подсчетам называли именно такую. Но на самом деле сегодня примерно все сходятся к тому, что это примерно уничтожено, сожжено 1 300 000. Всего же через Освенцим прошло 1,5 миллиона. То есть получается где-то 200 тысяч по тем или иным причинам спаслись. Ну, вы знаете, что когда Красная Армия зашла туда, там порядка 7 тысяч было в трех лагерях. Освенцим 1, Биркенау и Освенцим 3. 7 тысяч, 200 из них детей. Ну вот уничтожено 1,3 на сегодняшний день. А кое-кто спасся как? Переводили в другие лагеря.
Поясните нашей аудитории, все-таки как получена вот эта цифра 1 300 000, потому что все-таки разброс уж слишком большой, от 1 300 000 до 4 миллионов. Как ученые получили эту цифру?
Ну, на самом деле, более-менее известно сейчас уже данные не немецкие, а данные тех стран, которые депортировали евреев. То есть вот можно, например, сегодня сказать, что венгров было там, венгерских евреев 438 тысяч, польских 300, французских 69, нидерланды 60, греков 55, Чехословакия, Моравия 46, Словакия 26, Бельгия 24, Германия, Австрия 23, Югославия 10, Италия 7, там я...
Советские были там евреи?
Да, советские были, в числе военнопленных, в том числе в чистом виде, советские евреи туда не доставлялись, их уничтожали просто на территории Советского Союза. И когда мы говорим о советских евреях, а вот Путин сказал, да, что у нас там около половины евреев всех уничтоженных, это советские евреи, да, это советские евреи, но с учетом Прибалтики, с учетом Белоруссии и даже Молдавии, потому что там тоже 200 тысяч было уничтожено. Это действительно так, огромное количество было уничтожено. Нет смысла было депортировать куда-то, потому что уничтожали на месте, тот же в Киеве, да?
Бабий Яр.
70 тысяч. Поэтому эта проблема решалась именно так. Вот узнали именно оттуда. Плюс было известно, сколько советских военнопленных. Да, вначале там 2 тысячи, потом 10 тысяч, потом еще энное количество тысяч. То есть порядка 30 тысяч примерно считается советских военнопленных погибло в Освенциме. Более того, именно на них был как раз испробован этот страшный газ, циклон Б. Именно 600 военнопленных Советского Союза и 250 поляков были заведены в блок номер 11. В подвальное помещение, то есть 850 человек. Это в отсутствии было Хесса, кстати. Я думаю, что он уехал специально.
3 сентября какого года?
41-го года. 41-го. Его заместители, вот как раз и это получилось удачно, они пришли к выводу. До этого ведь, вот в чем страшна ситуация, в чем страшно говорить на самом деле, они же искали варианты. Гиммлер дал поручение некоторым сотрудникам своего ведомства найти варианты, которые бы не травмировали немецких солдат. И были люди, которые пытались, например, устраивали, взрывали уже трупы. Сначала ведь в Освенциме сжигали просто их в ямах, пока крематории не были готовы. Ну, искали разные варианты. Сам Хесс ездил смотреть опыт передовой Холмно. Это первый лагерь, где начали сжигать, где в душегубках сначала людей душили, да? Ну, то есть машины заводили, там было это все на самом деле очень сделано на потоке. Но, тем не менее, и в конечном счете вот был выбран циклон Б. И в одном еще из лагерей Майденики это тоже использовалось, вот именно этот газ, и другие газы применялись. Поэтому вот национальности я сказал.
Евреи из десятков стран, советские, польские военнопленные.
Да. Польских военнопленных политических было 70 тысяч. Угу. И, кстати говоря, вот
тоже все уничтожены.
200 человек выжило из поляков, которые пришли первым этапом. Вот он в апреле приехал 40-го года. Сначала поступила группа так называемая претенденты на должность КПО. Это были немецкие уголовники 30. И потом сразу 700 политзаключенных Польши. Вот из этих 700, которые пришли в самом начале, 200 человек действительно были освобождены. Они должны. Это удивительная ситуация, удивительный случай. 57 тысяч ушли маршем смерти 18 января, когда было понятно, что Красная армия уже на пороге.
45-го года.
Да, 45-го года. Взорвали крематории в Биркенау и погнали их. Из них из 57 тысяч 15 тысяч по дороге погибли. Но вот остальные тоже освободились. Плюс 7 тысяч и плюс вот остальное примерно где-то 150 тысяч. Они по различного рода основаниям были переправлены в другие лагеря и выжили.
Да, Виталий.
Я просто, во-первых, хочу напомнить, что у нас была программа буквально неделю или две недели назад по поводу вот этого польского героя, который сам попал в этот лагерь. И он тогда составил первый доклад, собственно говоря, о том, что творится в Освенциме. Это по поводу взаимоотношений с поляками. Да, надо быть объективными. Там, где нужно признавать исторические факты такими, какими они есть. И это действительно герой, с которым потом, правда, очень плохо поступили. После войны он был расстрелян, как сторонник не армии Ледовой. Да,
фамилия его, по-моему, была Потоцкий, да?
Да,
он действительно, вот. Это подвиг, потому что, извините, я перебиваю, он сам специально попал в плен, зная, что он попадет в Освенцим.
Он знал, что он попадет в Освенцим, чтобы узнать, что там происходит, составил первый доклад и сбежал оттуда с этим докладом. Да. И потом это стало достоянием, собственно говоря, всего мира. Вот этот первый его доклад, да, по поводу того, что было в Освенцим. Но с другой стороны, надо тоже признавать факты все, которые были, как у нас был коллаборационизм на нашей территории, мы это хорошо знаем, и мы об этом говорим, так и на польской территории тоже был коллаборационизм, конечно, да, в том смысле, и в частности, и по отношению к были местные жители, которые сотрудничали, там, ну, понятно, что в виде подсобных каких-то там, там обслуживающего персонала, наверное, обслуживали так или иначе и были связаны с этим лагерем.
Так, Виталий Иванович, ведь такой пример есть, такой несчастливой судьбы и у советского военнопленного, который попал в Освенцим первой партии, значит, 10 тысяч, это было в конце 41-го года, в 42-м из этих 10 тысяч осталось всего лишь несколько сотен, они все умерли от работы, потому что они строили Биркенау-2, и условия были ужасные, их фактически не кормили, ну, это страшные вещи абсолютно, и когда 70 человек военнопленных в 42-м году погнали на уборку трупов, то они решили разбежаться. Просто с криком, кстати, ура, побежали в разные стороны. И некоторым удалось убежать. В том числе был такой Павел Стенкин. Но судьба его трагическая, потому что после того, как он дошел до Красной Армии, его судили, отправили в Пермь и освободился он только в 1953 году. Потому что, помните, говорил Иосиф Виссарионович, что у меня нет
попыток много,
военнопленных, у меня есть предатель. Эта тема присутствовала у нас, я думаю, что более даже жестко, чем в какой-то либо другой стране.
Безусловно. Да, ну, понятно, что попыток побега было очень много.
Да, было много. Но конечно, не все они удавались. Конечно. На самом деле у меня тоже есть все эти
большинство
цифры.
Не удалось.
Самое большое было в 44-м году, когда 373 человека пытались убежать.
Ну, вот вы хотели нам еще рассказать по поводу тех экспериментов, которые там, по поводу, ну, в кавычках, научной части.
Это была любительщина отдельных энтузиастов, или все-таки это был политический курс руководства нацистской Германии, что вот разрабатывать какие-то новые виды оружия, или испытывать, или как-то вот понимать...
Ну, газ, сам газ.
Да. Вот какое было место вот этих медицинских чудовищных экспериментов в нацистской именно государственной политике?
Я так понимаю, что сам метод умерщвления, вот эти газовые камеры, это же тоже фактически придумка, не дай бог, других, да?
Медиков и химиков, да.
Собственно говоря, это тоже какой-то был эксперимент, да, такой?
Да, ну, все-таки я
бы... Не рискую сказать Виталий, научный.
Это был на самом деле заказ. Это все исходит из расовой теории Гитлера и его банды. Ну, надо было доказать, что есть вот эта арийская раса, то все остальные, ну, особенно там евреи, славяне и так далее, это низшая раса. И поэтому ставился заказ это, с одной стороны, доказать. То и это началось еще...
Прошу прощения, сейчас бы это назвали научным грантом.
Ну, возможно. Это началось еще до Гитлера. Гитлера, когда немецкие специалисты в области медицины активно занимались генетикой. Тот же Менгеле, который пошел учиться в Мюнхенский университет и заниматься медициной, он абсолютно как бы этой темой даже близко не интересовался. Отец его был крупным промышленником. Он, кстати говоря, Гитлер, когда приезжал в Дюйсбург, где родился Менгеле, выступал на фабрике. Это предопределило отца Менгеле. И там до сих пор есть улица Менгеле-штрассе, да, названа по имени отца Менгеле. Но вот он увлекся генетикой еще в школе, пошел изучать, потом поступил на работу в соответствующий институт, который как раз занимался расовыми вопросами, защитился там и в конечном счете, правда, кстати, он ушел на Восточный фронт, там отличился, спас из танка двух немецких солдат, вытащил и пошел непосредственно на работу в СС, и его направили туда. Это был 43-й год, на самом деле, не с самого начала. Но был заказ какой? Было необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос – это стерилизация рас неполноценных, да, и второй вопрос – это увеличение рождаемости полноценной расы, арийской, германского народа. Почему Менгеле занимался, допустим, близнецами? Потому что это как раз способ родить не одного ребенка, а двух или трех. Огромное количество близнецов он отбирал, он над ними проводил исследования, он убивал одного, смотрел, сколько проживет другой. Это вот из серии, когда там плюс 18, плюс даже 20 на сегодняшний день, то, что творил Менгеле. Его назвали ангелом смерти по одной простой причине, потому что он как раз, как правило, он любил свою работу. Он выходил на эту селекцию, когда приезжали большие эшелоны, и отбирал себе для экспериментов в том числе. Он отбирал людей для работы, а также для экспериментов. Он любил очень вот именно близнецов, карликов и так далее. Он делал операции без наркоза. Он на самом деле был патологический зверь, потому что когда в одном из бараков, где 1000 человек заболели трое тифом, он всю 1000 отправил в газовую камеру. И так было, кстати, 2 раза. Еще в женском лагере такая же была история, связана с ним. Он мог приносить конфетку, дать, значит, детям, чтобы пригласили его в блок номер 10, а затем вечером отправлял их в газовую камеру. Огромное количество. Это вот, что касается детей, но испытания проводились и на взрослых, то есть это стерилизация, в первую очередь, женщина, затем, значит, как организм живет в условиях, например, крайнего холода, там замораживали людей, затем решался вопрос, чтобы заразить тифом, какие-то раны специально наносили, то есть это целая такая серия этих экспериментов. Имело ли это отношение к науке? Я думаю, что нет. Это была повседневная как бы задача, которую ставило руководство перед этим медицинским корпусом. Ведь не только Менгеле, Йозеф, огромное количество врачей работало. Он просто самый, с одной стороны, известный, потому что вот он так через его руки
он
прошло.
Стал,
да.
Он стал символом,
да,
этого,
символом
этого зверства.
И еще один вопрос. Ему удалось уцелеть?
Да, вот расскажите, как ему удалось уйти от после таких зверств, как ему удалось уйти от ответственности?
Я думаю, что главное, он попал в зону американской оккупации. Ему повезло, что у него не было татуировки. Все члены СС обязаны были под мышкой делать татуировку с группой крови. Когда ему это предложили, он отказался. Ну, жена его объясняла, что
это,
у него...
Это был своего рода опознавательный знак, да, для союзников, да, чтобы найти эсэсовцев.
Да, правда, были и другие опознавательные знаки. Например, у Хесса, у которого татуировка была, но он переоделся в морскую форму. А моряки как бы там считались и к ним, допустим, относились больше, лучше с уважением, чем к солдатам Вермахта, тем более к СС. То есть его проверки Хесса, например, не подвергали на причастность к СС, и он 2 года скрывался, ну, 1.5 года
потом
скрывался,
поймали.
Да. А потом уже поймали, потом уже судили и повесили. А Менгеле сбежал сначала в Аргентину, там он достаточно благополучно жил. Почему благополучно? Потому что он даже пошел в посольство и получил паспорт на свое имя. Он сбежал в немецкое посольство, ФРГ, получил паспорт, потому что он хотел жениться на вдове своего брата, и там речь шла о наследстве, и ему необходимо было свою фамилию. Он не боялся, и после того, как Эйхмана Израиль поймал в Аргентине, увез его.
Вот я как раз хотел спросить, после этого, хотел спросить, почему израильтяне его не достали.
Да. Ну, очевидно, может быть, для них главная фигура была все-таки Эйхман для начала. Но он сразу сбежал после этого в Парагвай, потом переехал в Бразилию. И в 79-м году, купаясь в море, он получил инсульт, умер там. И только через 5 лет нашли его могилу. Как разыскивали его, например, да? То есть установили слежку за его семьей, за его друзьями. И вот через 5 лет, когда обыск был проведен в квартире его друга, нашли доказательства, что он похоронен, что он погиб. Могилу вскрыли. И сейчас косточки и череп Менгеле находятся в одном из бразильских университетов, где показывают его студенты. То есть вот такая...
Это поразительно. То есть после 1945 года до 1979 года он успешно бегал, скрывался.
4 года.
Да, и ушел от возмездия.
То есть он ушел по возрасту, ведь довольно солидном возрасте получается.
Да, он 90, да? Менгеле 1911 года.
911. 68 лет, да.
Это, кстати, еще надо сказать.
Удивительно, что ему
его городе,
удалось уйти.
Да, в его городе, да. Я вспоминал, что вот есть как бы фамилия его отца, там совет местный.
Менгельштрассе.
Да, Менгельштрассе заседал. Была инициатива о том, чтобы отменить. Но посчитали, что это неправильно, потому что к нему никакого отношения не имеет. Но установили обелиск. Был объявлен конкурс и победил обелиск, на котором изображены детские глаза. Детские глаза, потому что он занимался...
Он их вырезал,
да? Пытался, да. Он, ну, не то, что ли вырезал, он пытался менять цвет глаз, поэтому туда вводил различные водохимикаты, кислоты и так далее. После этого дети испытывали страшные мучения. Чтобы скрыть свои следы преступления, он отправлял их всех в газовую камеру. Известно о 26 таких случаях, как минимум.
Ужасная история. Александр, вы упоминали о том, что был вариант еще экономической эксплуатации евреев. Вот как принималось и почему решение? То есть я так понимаю, что Гитлеру было все равно, ему не нужна была.
А что значит экономическая?
Ну, понимаю. Как в ГУЛАГе работали люди, ведь можно.
Чтобы работали.
Ну конечно, ведь можно было эти миллионы евреев использовать, не знаю, там на рудниках, на заводах. Ну, да. Ведь Германия нуждалась.
Некая трудовая повинность.
Да, Германия остро нуждалась в рабочей силе. Вот как немцы решали вопрос эксплуатировать или убивать?
Он решался на самом деле в развитии по-разному. И забегая немного вперед, скажу, что в 1945 году уже, в начале, даже в конце 1944 года, Гиммлер откровенно торговался и, более того, предлагал освободить евреев за определенные деньги. В 1942 году ему давал такую возможность сам Гитлер, что некоторых евреев за хорошие деньги
продавать?
Можно отпускать. Да, продавать. Да, это как бы одна часть. Но экономика была очень важным как бы направлением деятельности всех лагерей концентрационных и включая те лагеря, в котором уничтожались евреи. Ну, прежде всего...
Но это несовместимо. То есть, или ты сжигаешь и травишь, или ты эксплуатируешь. Как это можно совместить?
Вот мы когда с вами говорили об Освенциме, почему именно в этом отношении, кроме географического положения, это был достаточно серьезный промышленный район. Там требовались рабочие руки. И когда я говорил о борьбе между различного рода ведомствами, в Германии все время шла борьба. Гитлер говорил, надо уничтожать Поль, который руководил хозяйственной частью имперской безопасности, хозяйственной частью, он говорил, да нет, а кто же будет работать? Нам это выгодно, нам за это платят. Компания, например, компания, вот правоприемник сейчас называется Байер, да, она платила за одного рабочего 3 марки в день, а за квалифицированного 4 марки. То есть это были деньги. Вообще заработали порядка 125 миллионов фунтов только на стерлингов, если перевести это, самая была устойчивая валюта, только на Освенциме. Более того, ведь евреям при депортации, им никто не говорил, что их будут сжигать, да, им говорили, что вы переезжаете на восток, вы будете там работать, возьмите с собой все необходимое, 50 килограмм. Но все везли, естественно, везли самое дорогое. Что самое дорогое? Валюта, золото, бриллианты и так далее. Их заставляли все это оставлять при сначала вещи вообще на перроне, потом при входе в так называемое для дезинфекции, говорили, а на самом деле это газовые камеры, они раздевались. Все это увозилось и сортировалось непосредственно в местечке, которое называлось Канада. Мне было это очень интересно, когда я посмотрел в Освенциме эту Канаду, а это страшно, действительно, это огромное количество вещей, да, когда советские войска, Красная Армия освободила, то насчитали 1 230 000 костюмов мужских и женских, это то, что вот они оставили. И почему, опять же, цифра там была больше, потому что они на самом деле после сортировки это отправляли, это в том числе гражданскую одежду.
Но это не эксплуатация, это грабеж.
Это грабеж. Ну вот когда 3-4 марки.
Это эксплуатация живого человека.
Да, более того, у них были свои предприятия СС. Например, почему? Одна из причин, почему Гиммлер выбрал именно это место, были уже каменоломни и песок предприятия, которое принадлежало СС. Поэтому это тоже все не случайно. Гигантские деньги. Считалось, что если заключенный продержится 37 дней, он уже оправдал себя, он начинает уже приносить прибыль. И поэтому, когда Менгель или какой-то другой врач стоял, отбирались просто здоровые люди. Да? Здоровые люди, что чтобы они могли продержаться эти 37 дней.
То есть большинство сразу шло в уничтожение.
Примерно 10-15% оставалось, остальное
в уничтожении. А 10-15% они использовали для именно хозяйственных и
коммерческих. Да, но когда вот эта страшная машина набрала свои гигантские обороты, когда венгерские 101 транспорт предполагалось придет, в каждом там по 1,5-2,5 тысячи, там уже без всякого отбора прямо в газовую камеру. Люди ждали по 6 часов, чтобы попасть в газовую камеру, потому что это было поставлено на поток. Рекорд 18 тысяч за одни сутки сожгли венгерских евреев. Там уже было не до отбора, 44-й год. Но все время требовались рабочие руки. Поэтому, несмотря на то, что Гейде говорил, мы не должны на это смотреть, уничтожение евреев это более важно, чем работа, мы найдем других там на работу. Ну, вот вы знаете, что его убили в мае 42-го года, да, в Праге, около Праги, да, и после этого таких активных, авторитетных немцев, чтобы, эту тему продолжать не было. Гиммлера, я еще раз говорю, что он с 42-го года фактически несколько лагерей, вот этот знаменитый, где американцы сняли фильм
Берген-Бельзен.
Он же создавался для чего? Для состоятельных евреев, для того, чтобы потом их каким-то образом за деньги передавать на Запад.
Заложники.
А уж после того, как там ситуация поменялась, и туда погнали марши смерти, и вместо 15 тысяч на который был рассчитан, туда пришло 60 тысяч, и люди просто, их никто не кормил, но просто их охраняли, они стали там трупы, горы трупов. Вот этот фильм, который американцы показали на Нюрнбергском процессе, он на самом деле определил судьбу. На пятый день планировал главный судья показать американец, показать это к концу. Вернее, американец, англичанин, к концу, да. Но как увидел такое, веселое расположение тех, кто 24 человек, кто сидел на скамье подсудимых, решили на пятый день показать. И помните, там, может быть, вы или слушатели помнят этот страшный кадр, когда огромный эскаватор, кучу этих тел, там, это страшные вещи, и поэтому...
Сгребают в ямы, да.
Да, поэтому американцы использовали этот фильм. Потом мы тоже его показали, другой, правда, но три сенсации было, если помню. Вот два эти фильма про жертв концлагерей фашистских, еще появление Паулюса, Вот.
Александр, страшные вещи мы обсуждаем, и еще одна тяжелая тема, которая тоже обсуждается, это знали ли союзники?
Да, союзники, союзники знали.
Как мы говорили об этом поляки.
Когда знали? И почему не разбомбили железную дорогу, которая подвозила эшелоны? Угу. Почему вообще ничего не предприняли, чтобы спасть? Зная, что работает машина смерти, 18 тысяч за одни сутки, да? Зная это, почему ничего не было сделано?
Да, знали. Я думаю, что знали уже, начиная с... в 42-м году уже министр иностранных дел Великобритании выступает в парламенте и говорит о том, что евреев убивают и сжигают в камерах в декабре 42-го года. Кстати говоря, когда он даже предложил почтить минутой молчания вот эту ситуацию.
Уже в декабре 42-го.
Да, в декабре 42-го. Более того, BBC неоднократно сообщала. Газета, это в 43-м. В 44-м году даже, допустим, Нью-Йорк Таймс, опубликовала три больших рассказа, репортажа тех людей, которые выбрались к этому времени. То есть все на самом деле все знали. Вот почему союзники не предприняли таких шагов, это большая загадка, до сих пор никто не может объяснить. Примерно и Черчилль, единственный Черчилль, который поступил достаточно, мне кажется, по-человечески, он написал на обращение одного из еврейских обществ резолюцию в адрес командующего ВВС. Прошу сделать все возможно, смысл такой, найти резервы. Но, к сожалению, был ответ, что мы не можем, у нас другие задачи, мы должны победить в этой войне. Чем быстрее мы победим, тем быстрее мы сохраним. Такая же ситуация была примерно в Соединенных Штатах Америки. Там тоже знали об этом. Есть переписка, есть все документы. Хотя рядом химический комбинат, был еще рядом комбинат по производству бензина, они бомбили его. Совсем рядом.
Просто первое, что приходит в голову, что если бы бомбили узлы же, железнодорожные, да, по которым шли транспорты, это уже бы парализовало машину смерти.
Тут тоже было объяснение, что это не спасет, потому что там новые пути сразу проложат, а крематории, вот это вопрос, по крематориям так ответа не было. Да,
ударили бы по крематориям или ударили бы по газовым камерам.
Тем более, если, допустим, когда уже немцы начинали готовиться к плохому исходу войны, когда они начали сжигать, значит, трупы, из ям вынимали, которые вначале сжигали в ямах, то есть хранили в ямах и сжигать, то вначале они как бы там по ночам это не делали, потому что считалось, что они привлекут, значит, авиацию. После того, как со стороны союзников никаких мер не предпринималось, они начали и ночами сжигать трупы.
Ну что, это одна из тех страшных тайн, Виталий, которая пока остается, да, это почему не были предприняты меры, чтобы хотя бы затруднить работу лагеря смерти Аушвиц. Мы на этом завершаем наш разговор. Очень тяжелая память, но помнить об этом надо. Как вы цитировали Роберта Рождественского, это нужно не мертвым, это нужно живым. Я благодарю Александра Лукичева, историка и члена Союза писателей России, за такой тяжелый, но очень важный разговор. Спасибо Виталию Дымарскому. Это была программа «Цена победы», и мы с вами встретимся в эфире ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».